Откройте, пожалуйста, пока первое послание Тимофея, 6 глава, мы сегодня закончим. Пусть Господь благословит, пусть Слово Божие, оно действительно, Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас что? Свободными, да? Человек живет не только хлебом, но Словом Божьим, да? Вот, и мы изучаем вот это послание, это личное наставление Тимофея. Тимофей был молодой служитель, в Эфесе он был оставлен Павлом, и Павел дает много хороших, конкретных таких наставлений. И вот 6 стих мы прочитаем. Он здесь, Павел говорит Тимофею: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». А помните, до этого в 5 стихе той же главы мы остановились, там говорилось такое, что есть люди, которые считают, что благочестие служит для прибытка. Вот. И у слова «прибыток» в 5 стихе и «приобретение» – это одно слово. Здесь по-русски по-разному перевели, но греческое слово там одно и то же. То есть прибыток, приобретение – это одно слово. И вот там, в 5 стихе, проблема была с людьми, которые считали, что если ты благочестив, то Бог тебя будет благословлять, у тебя будет достаток, прибыль, материально Бог тебя будет благословлять. Вот. И здесь Павел говорит, что на самом деле благочестие духовно, оно важнее, чем материальное. Он говорит, великое приобретение, то есть прибыток, прибыль, великое какое? Это быть благочестивым. Слово «довольным», оно как бы дополнительно. Суть такова, что благочестие, оно делает нас богатыми по-настоящему. Вот это мысли. Павел так считал. Там люди, в 5 стихе люди заблуждались, они считали, что да, благочестие важно, но материальное благосостояние, оно важнее. И они относились к церкви, к Богу так, что Бог через благочестие будет благословить их вот этим самым главным, прибытком, материально будет их благословлять. И Павел здесь говорит, нет, настоящий прибыток, доход, это иметь вот это благочестие. Иметь взаимоотношения со Христом, иметь вечную жизнь, иметь духовное благословение. Вот то, что Павел здесь говорит. Для него это было самое главное. Давайте просто задумаемся. Великое приобретение и великая прибыль – что? Благочестие. Мы иногда, нам нужно это напоминать. Павел так считал. Понимаете, Иисус тоже так считал. Мы помним, что когда он был голоден, сатана его искушал, Иисус сказал, что не хлебом одним живет человек, но Словом Божьим. Бог, то есть Иисус отказался от материального ради воли, ради духовных вещей, ради благочестия своего и нашего. Иисус отказался, да? И то же самое потом, когда сатана предлагал ему все вот эти материальные царства земли, Иисус тоже отказался. Иисус считал, что повиновение, исполнение Божьей воли, поклонение Богу, вот это вот благочестие, оно важнее. Давайте сейчас, вот мы когда говорим, духовное на первом месте, материальное на втором, мы как бы да, мы все это слышали, да. Можешь, пастор, переходить к другой теме. Нет, давайте задержимся над этим. Помните, фарисеи, когда Иисус говорил вот о этих духовных вещах, о Царстве Божьем, они смеялись. И там сказано, что они были сребролюбивы. Они любили богатство. Они смеялись над этим, да? И вот когда мы сейчас слышим о том, что духовно важнее материального, о том, что самое великое наше вложение и доход – это является наше благочестие, наше взаимоотношение со Христом. Когда мы это слышим, иногда нам иногда кажется, это вот хорошо для церкви, там, да, а реальность как бы не такова. И мы даже внутренне можем подсмеиваться над этой простой истиной, то, что благочестие самое важное. Благочестие самое важное. Фарисеи смеялись. Если у нас есть в нашем сердце такое насмешка или несерьезность, благочестие, конечно, да. Это на самом деле фарисейский дух, это поврежденный ум, и мы должны сторониться этого. Что самое главное в жизни? Мы вспоминаем, вот это благочестие, это самое важное. Что Что произошло с фарисеями? Они не приняли Иисуса Христа. Они в конце концов и не приняли путь спасения, они приняли этот путь благочестия. Тайна благочестия не открылась для них. Почему? Потому что сребролюбие закрыло им глаза. Они не увидели славу Христовой. Они не увидели то, чего они вроде бы каждое воскресенье читали в Библии. Почему? Потому что они все-таки считали, что вот это сребролюбие материальное, оно важнее, чем духовное. И они тоже начали считать, что благочестие, оно для того, чтобы прибыток был, доход был материальный. Они начали думать, что не духовное, не благочестие, не святость, а именно материальное процветание на земле самое важное. И когда Иисус говорил о Царстве Божьем, блаженны плачущие и все такое, такие, он говорил вещи, фарисеи не этого ожидали от Иисуса, они ожидали, что Иисус установит процветающее царство сейчас здесь на земле, скинет римлян, и они будут самые главные при нем. И такого мессию, как Иисус, которым был, они его не приняли, потому что у них было вот это, мы можем сказать, материально все-таки на первом месте у них стояло. И сребролюбие, оно очень мешает нам понимать духовные вещи. Если у нас какой-то мы что-то путаемся в духовности, чего-то не понимаем о Боге, скорее всего, то, что мы считаем, что материальное на первом, духовное на последнем, и из-за этого у нас все. А Бог считает, что великое приобретение – это быть благочестивым и довольным, и довольным. Если, вот просто сейчас мы можем даже проверить наши сердца, если нам трудно видеть в благочестии, что это великая прибыль, да, вот там премию дали, проценты там склада пришли, вот это нам понятно. Это прибыль, это радость, мы довольствуем этим, да, а благочестие, смирение, молитва, прощение, любовь. Мы смотрим на это как, ну да, это религиозно, это, конечно, важно, да, но вот на самом деле, что меня радует, да. И если такое происходит, это из-за того, что у нас произошло вот это вот сердце сребролюбие, вот этот дух материальный, он залез в нас, и поэтому не дает нам понять. И вот это, вот эти предупреждения, они актуальны для нас, потому что мы живем в таком веке, в таком городе, и очень трудно. И вы знаете, вот здесь вот говорится, великое приобретение, великое. Павел так считал, он так жил. Его жизнь доказывала то, что он считал служение Христу, все остальное он считал как мусор. Он все отбрасывал. Благочестие, служение Христу. Павел так вкладывал свою жизнь, Тимофея и всех христиан призывал стремиться именно к духовному над материальным, что духовное превосходило. И вот вы знаете, говоря о великом приобретении, вот я часто слушаю в машине, много езжу, слушаю новости, и там на радио есть Business FM, и там очень часто говорят о том, куда вложить деньги, в доллары или в евро вложить, да. И вот как бы людям важно это знать, инвесторам особенно, да, там, или в какие, или в золото вложить, там, или в акции, какие акции, какой компании вложить деньги, в какую компанию. Вот эта компания, она вроде неизвестна, но на самом деле она за год там у них прибыль такая, и вот кто вложил в эту компанию, в эти компании, они молодцы, они получили великое приобретение, говоря нашим языком. И все, и по радио вроде люди слушают, думают, вот да, вот так надо учиться, вот это здорово, да, молодцы. Они разглядели эти акции, вложились, и теперь у них большая, большая прибыль, да, великое приобретение. Или мы по этому же радио говорят, что чуть ли вот этот вот миллиардер Сорос, он чуть ли теперь не в учебнике для вот финансистов записан. Типа он в свое время, там в 93-м году, за один день заработал миллиард долларов на падение фунта к немецкой марке. Смотрите, какой он молодец, типа вот так вот надо. Вот у него великое приобретение, типа давайте учиться этому. Да, вот такая мысль звучит, что вот эти материалы, это является великим приобретением, да? И, конечно, потом, когда говоришь благочестие, великое приобретение, то это может казаться несерьезным. Вот что, вот это, а у тебя что? Что ты можешь, христианин, какое у тебя великое приобретение? Ага, да, конечно. И люди могут над нами смеяться. Но самое главное, чтобы мы не смеялись в нашем сердце над вот этим призывом Павла. довольны ли мы? Довольны ли мы, да? Седьмой стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Мы ничего, я ничего материального не принес в этот мир, и ничего из этого мира не заберу. Ничего не принес, ничего не заберу. А вообще что-то можно забрать из этого мира? В Царство Божие, в будущее, в вечность. Да, благочестие я могу забрать. За мое благочестие я могу, оно будет цениться там. Это будет вот этот валюта, если хотите так сказать, мое благочестие. Или благочестие, когда я трудился, влагал, поддерживал, вдохновлял других людей вокруг меня. Или благочестие, которое я вложил в своих детей. Да? И они уверовали, да? Это я могу взять на небеса. Все остальное я не могу. Поэтому благочестие, конечно, великое приобретение, потому что оно имеет вечное, оно как бы не обесценится там, да? Акции как бы не упадут, благочестие, образно говоря. Что самое главное для нас? Являемся мы, если у нас вот это довольство, я спасен, Христос возлюбил меня, Он дал мне духовные дары, я возрастаю духовно, я уже во многом изменился, и еще я знаю, с Божьей помощью буду меняться, я знаю истину, я уже не принадлежу сатане. Вот это является для нас великим приобретением. Вызывает у нас это радость и довольство, довольство. Довольны ли мы сегодня то, что Бог для нас сделал? Явно это для нас, здесь сказано, явно ничего не можем вынести из него. К сожалению, нам она становится духовная важность и драгоценность духовная становится неявным, зато сколько у нас зарплата, что у нас в будущем, что мы накопили, для нас вот это становится явным, для нас становится вот это важным. Да? Но на самом деле явно должно быть то, что благочестие мы можем вынести, остальное ничего не можем вынести. Восьмой стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Павел был доволен. У Павла, он был странствующий проповедник, у Павла, в принципе, все, что у него было, одежда и пропитание. Один раз у него даже одежды не было, он просит, чтобы ему Филон его вернули. Книги ему просили, чтобы он просил, чтобы его ему вернули. У него не было этого самого жилья. Вот. Но он был доволен, Павел был доволен. Он был доволен, он чувствовал, что его жизнь, после слова «довольный» можно перевести как «самодостаточность», «достаточность». Павел чувствовал свою достаточность. И он пытался сказать Тимофею: «Ты достаточно, если ты живешь в благочестии, пребываешь в воле Божией, все хорошо». Не значит, что Павел вообще не считал, что как бы счастье не зависит от материального. Павел так не считал. До этого он говорил, он как бы ругал людей, которые запрещают вступать в брак или употреблять пищу. Павел таким не был, да. Павел считал, что Бог создал брак или создал пищу. И человек, если ему, у него есть желание, если у него есть желание наслаждаться, в этом нет ничего греховного, да. Есть вкусную пищу. Это не есть греховно, хотеть вкусно поесть. Это не есть греховно. Это не есть греховно. Павел так не считал. Но несмотря на это, он понимал, что не это самое главное приобретение, не материальное, да, а именно духовное, вот это благочестие. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Обличает этот стих нас? Потому что у многих из нас, живущих здесь в России, у нас это есть. Да, но очень часто мы все равно недовольны. Сказано, будьте довольны, мы будем недовольны. Да? Вот мы были сомнены все-таки, что мы живем как бы в западной цивилизации, и здесь в этом плане как бы такие проблемы решились. Но есть страны, как Африка, как Индия, где вот нет вот этого элементарного. Нету еды, нету одежды. Да? И Павел считал, что вот этот минимум, человек должно снабдить, ему должно это дать. И когда он это имеет, он имеет все поводы, чтобы быть довольным. Довольны ли мы сегодня? Довольны ли мы сегодня, имея наше благочестие, имея пропитание и одежду? Довольны ли мы этим? Или мы постоянно чем-то недовольны? Нам все мало. И Павел здесь, в принципе, он обращается здесь в церкви, в Ефесе было много бедных верующих, было много рабов, тогда мы должны не забывать, в первом веке в христианской церкви ходило очень много рабов, которых действительно ничего не было, кроме одежды и питания, которое им обещал давать хозяин. И для них это была поддержка. Они слышали и понимали, моя жизнь достаточна. С точки зрения Бога, у меня есть полнота, у меня есть пища, у меня есть одежда, все нормально. И такой раб, христианин, он получал поддержку. Он не чувствовал, что он ниже других, он не чувствовал, что он ниже среднего там эфесского уровня проживания. Он понимал, что самая главная радость в Боге, то, что Христос открылся для него, то, что у него есть взаимоотношения со Христом, то, что у него есть вечная жизнь. Он для него был поддержкой, он вспоминал и понимал, что у него есть великое приобретение. Это была поддержка. Это должно быть для нас поддержкой, если мы проходим через трудные там, материальные ситуации. Мы можем быть довольны, если у нас есть какой-то минимум. Но самое главное наше довольство в чем? Вот это то, что у нас уже есть это приобретение великое, благочестие, как дар. Бог дал нам спасение, мы веру приняли. С 9 по 10 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол и сребролюбия, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Здесь сказано, что корень всех зол – сребролюбие. Вот корень всех наших проблем, да, это сребролюбие, да. Другими словами, современными словами, говоря, что такое сребролюбие, это любовь к материальному ставит, когда любовь к материальному ставится выше любви к духовному, к благочестию. Я повторю, что такое сребролюбие? Когда любовь к материальному ставится выше любви к духовному и к благочестию. И люди впадают в, здесь сказано, впадают в искушение и в сеть. Мы вспоминаем сразу с фарисеев. Они не приняли Иисуса Христа. Иисус Христос смиренный, несущий крест, он был для них соблазном. Они не приняли Иисуса Христа, да? Потому что у них была проблема с сребролюбием. Подумайте, Тимофей, он не стал бы служителем, если бы он возлюбил нынешний век, если он был бы сребролюбив. У него было другим чем заняться, но он посвятил себя служению с самой молодости. И мы благодарны, что Тимофей или другие апостолы и служители, они посвятили себя, потому что благодаря им мы приобщились к благочестию, к спасению, к духовным вещам. В то же время его соратник Тимофея, Димас, мы знаем, что он возлюбил нынешний век и оставил служение. Мы про него ничего не знаем вообще. Может быть, про него тоже было бы послание в Новом Завете. Может, мы сейчас изучали послание Димасу, но эта страница, ее нету. Он возлюбил нынешний век. Может быть, он облегчил себе жизнь, лучше устроился в жизни, чем быть странствующим проповедником с Павлом, за которым римская власть гоняется. Да, но обрел он великое вот это приобретение. Был ли он действительно духовно богат? Или, допустим, вот мы говорим сейчас, что вот эти сребролюбие, оно ведет к всяким искушениям, вредным похотям. Иуда Искариот, да? Иуда Искариот, он хотел земного царства. Когда Иисус говорил про, что мы должны есть его плоть, пить его кровь, то есть принимать благодать, то, что Иисус умрет, пойдет на крест, умрет за грехи всего человечества. Иуда слушал это, слушал и слушал, и он в определенный момент понял, что это не тот Мессия, не тот Христос, которого он ожидал. Тот Христос, которого он ожидал, это великий царь, который воцарится, который принесет процветание в иудейскую землю, и он будет вторым или третьим человеком в этом царстве, в богатстве, в славе, в почете, как апостол, и все такое. И когда он увидел, что путь Иисуса другой в конце концов, мы знаем, что он, Иисус предупреждал некоторых среди вас неверующих, он терял веру в такого Христа. И в конце концов он отверг Христа и даже предал Христа. Сребролюбие – корень всего зла. Сребролюбие подвело Иуду. Не то, что там он 30 серебряников возлюбил, нет, не в этом. Он возлюбил просто нынешний век. Он просто хотел вот этого материального царства сейчас. Прощение грехов, благочестие. Да, это конечно, он был религиозный человек. Да, конечно, это было важно. Но на самом деле вот что ему было важно. Когда только он увидел, что Иисус не собирается воцаряться, Он стал сомневаться, у него всякие были искушения, вредные похоти. В конце концов, мы знаем, как он плохо закончил. Или пророк Валаам. Такой был одаренный пророк, такой был одаренный человек. Бог к нему проговорил, открыл для него историю, будущее открыл для него. Да? У него были такие особые взаимоотношения, как он был одаренный. Но про него сказано, про Валаама, да? Что он предался обольщению мзды и погиб потом из-за этого. Вот классический пример Валаама. Он причастился вот этим духовным вещам, Бог его использовал, но из-за своего серебролюбия он плохо покончил. Он был убит. Ну и вообще, в принципе, его служение было очень корявым, отмечено, оно было компромиссом, как бы отмечено, служение пророка Валаама. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. Вот видим, как эти сети подвели вот этих людей. И в нашей церкви тоже, и уже почти церковь, вот я уже в этой церкви уже почти без двух лет, 20 лет, и я, и вы, может быть, видели случаи, когда верующие приезжают с небольшого города в Москву, и в конце концов он теряет через некоторое время желание служить, славить Бога, ходить в церковь, читать Библию, повиноваться Слову Богу, да. Желание обогащаться, да. Приезжаешь в Москву, все эти мысли здесь, о том, как бы здесь закрепиться, и все, и вроде ничего плохого вроде в этом нет, но в конце концов вот это желание, оно постепенно, похоть увеличивается, эти искушения увеличиваются, и в конце концов человек, он отклоняется от веры, здесь сказано в 10 стихе. Отклоняется от веры. И даже уже не то, что там в будущем, даже в этой жизни иногда люди подвергают себя многим скорбям. Кто-то из-за этого желания понабрал кредиты, вылез в долги, и вот теперь вот многие скорби у него. Желание обогащаться, оно даже уже в этой жизни иногда приводит в пагубу. Да? Кто-то из-за этого желания попал в тюрьму и все такое, да? Уже в этой жизни вот это желание, вот это серебролюбие, оно разрушает человека, подвергает многим скорбям. Как глупо нацелиться на материальное и забыть, что Бог предлагает как дар, гораздо более лучшее, гораздо более великое. Мы просто сейчас должны решить, или для нас это будет смешно, или мы будем действительно поверим, что Бог нам делает, только Он нас делает богатыми. А материальное, деньги, оно вот так вот, пшик и все. Будет ли у нас мудрость? Вообще, для чего мы здесь в церкви собираемся? Мы собираемся здесь для благочестия, братья и сестры. Чтобы поддерживать друг друга в благочестии, других призывать к благочестию, чтобы поддерживать друг друга. Мы здесь не собираемся для того, чтобы пожертвуй 100 рублей и получишь 200 рублей. Или давай, живи так благочестиво, и Бог будет благословлять твой бизнес. Не это цель. Не это цель. Это не эта цель. Корень зла. Вот это желание материального ставить выше духовного. Вот это корень всякого зла. Корень всех зол – сребролюбие, Павел говорит. Павел это видел там, мы это видим. В Библии полно примеров. Это не происходит сразу, это происходит постепенно. Но эти желания, они разрушают человека, разрушают его веру, и даже в этой жизни иногда приносят скорбь. Вообще, по себе, не всегда само богатство разрушает человека. Здесь сказано, желающие обогащаться. Я так считаю, мне так кажется. Есть полно людей в церкви, или вообще на этой планете Земле. Они никогда не станут успешным в материальном плане. Они никогда не станут богатыми, да? Но желание вот это, которое они имеют, разрушит их. Не богатство, не деньги их разрушат, не большие материальные богатства. Вот это желание их разрушит. Говорят, мечтать неверно. Я считаю, мечтать вредно. То есть вредно. Мечтать вредно. Потому что, ну вот, может быть, абсурдным примером. Допустим, если я мечтаю быть рок-звездой, просто мечтаю, ну что такого? Просто мечтаю. Слушаю музыку в плеере и мечтаю, как бы, если бы я был, да? Особенно если там немножко умею на гитаре играть, если я музыкант, мне легко, допустим, начать просто об этом мечтать, да? И вот пятница вечер наступает, а у меня просто мечты, да? вот пятница вечер наступает, и я понимаю, что сидеть на диване и смотреть телевизор, это больше подходит к моей мечте, чем идти на молитвенное собрание. И я остаюсь дома. Потому что моя мечта, рок-звезда, он что, он, это удовольствие, расслабляться, в общем, такое, да. И диван, и телевизор, как бы это ни смешно ни казалось, ближе к моей мечте, чем молитвенное собрание. Видите, мечты, они вредны. Или, например, я сижу много перед телевизором, мечтаю о чем-то, да, а потом в какой-то момент я себе говорю, елки-палки, да я вообще ничего в жизни не достиг, и у меня уже депрессия, у меня же скорби, да, я ничего не достиг. Я даже не понимаю, что это я мечты какие-то себе понаставил, звезд этих с неба я не достал, и теперь я чувствую, я несчастный человек, бедный человек, Бог меня не благословляет, моя жизнь серая, где этот великий любящий Бог, вот он пастор в церкви проповедует. И потом этот христианин приходит в церковь со своими мечтами, и он ожидает от пастора или от церкви, скажите, чтобы меня вдохновить. Ну как такого вдохновить, если он хочет достать, образно говоря, звезд с неба, которых невозможно достать? Что такому человеку можно услышать? Ему можно услышать вот это обличение. Сребролюбие – корень твоей проблемы, твоей депрессии, сребролюбие. Ты ставишь материальное выше духовно. Ты не осилишь это материально, но потому что ты желаешь, ты тратишь свою энергию в своей жизни впустую. Ты играешь с собой злую шутку. Сатана играет с собой злую шутку. Ты впустую куда-то устремляешься, куда нельзя достигнуть. И терзаешь себя из-за этого. И потом винишь Бога или церковь вокруг себя. Корень всех зол сребролюбия. Вот это желание ставить материально превыше духовного. И потом все через это мерить. Наше взаимоотношение с Богом. Ага, Бог меня благословляет материально, значит, он не любит. Бог меня материально не благословляет, он меня не любит. О, где его, почему он не слышит мои молитвы? И так далее, и так далее. Депрессия начинается. Многие скорби. Павел это очень хорошо знал. Он это видел на своей жизни. И он говорит, что желающие обогащаться попадают в разные искушения, братья и сестры. Мы даже иногда не понимаем, как вот эти наши желания, они в конце концов производят, дают почву сатане, чтобы искушать нас. А, смотри, ты сейчас можешь получить то, о чем ты всегда мечтал. И вдруг эти безобидные мечты становятся для нас реальным желанием, мы начинаем делать реальные шаги. Нам казалось, это просто мечты, я никогда к этому не последую, я верующий, Бог для меня на первом месте. Но вдруг, неожиданно для себя, мы начинаем делать уже конкретные шаги в ту сторону. Мы даже не понимаем, что... А сатана говорит, твоя мечта – это то, чего ты хотел всю свою жизнь. И вот эта возможность. Все. В голове там все переклинивает, и наша вера начинает угасать. Уклоняемся мы от веры. Корень всех зол сребролюбия. Или, может, просто кто-то мечтает достичь какой-то, не знаю, московской жизни, какая у него в голове. Или кто-то хочет поехать в Америку, жить как там на Западе. Тоже у него желание. Может быть, он никогда туда не поедет. Может, и поедет, не знаю. Но вот это само желание, оно может разрушить. Оно может разрушить веру. 11 стих. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Контраст. Ты же, Тимофей, ты же человек Божий. Ты особый, приближенный, ты человек Бога. И каждый верующий, спасенный по благодати, каждый верующий, он человек Божий. Ты же человек Божий. У тебя есть великое приобретение. У тебя есть чем заняться, у тебя есть куда потратить свои мысли, свои жизненные энергии. Ты можешь в чем-то другом преуспевать. Понимаете, Бог нас создал, и каждый человек хочет преуспевать. В чем-то ему нужно преуспевать. Он не может жить, не преуспевая. Он не может жить, не развиваясь. Человек так устроен, Бог так устроил человека, да? И Бог нас, конечно, устроил для того, чтобы мы в благочестии, в духовных вещах развивали и преуспевали, да? Очень часто мы, конечно, подменяем это материальным. Но у нас есть чем заняться, и мы должны преуспевать именно в правде, богатестии, любви, терпении, кротости. Мы должны богатеть вот этими вот делами. Любви. Терпение здесь сказано. Терпение – богатство. Я думаю, терпение – это проклятие. Я думаю, терпение – это какой-то урок, через который надо пройти. Богатство – просто терпеть. Когда ничего не можешь сделать, просто терпение – это богатство. Это в этом и можно преуспеть. это духовное приобретение, терпение. Разве это не терпение, когда ты ничего не можешь сделать, тебе просто надо ждать? Разве это не знак слабости? Разве это не похоже на то, что Бог не благословляет тебя, может быть, не долюбливает тебя? Терпение здесь он говорит. Преуспевай в этом, в терпении. В любви, понятно, еще преуспевать, да. В кротости преуспевать. Что такое кротость? Вот я сейчас, мне в голову сразу приходит, иногда надо уметь промолчать. Очень трудно. И в этом надо преуспевать. Уметь промолчать – это богатство. Вот я могу вечером прийти, посмотреть на свой день и вспомнить какую-то ситуацию и сказать себе, вот там я промолчал, и я могу чувствовать, что моя жизнь, мой день был успешным, или я буду чувствовать, ах, вот я промолчал, если бы я был не христианин, я бы не промолчал, а вот тут я христианин, надо молчать. И можно чувствовать себя неуспешным, не преуспевшим в этом дне. А Павел призывает Тимофея, ты преуспел, если ты проявил вот эту кротость, терпение. Ты хорошо прожил день с точки зрения небес. Ты обогатился. Твоя жизнь имеет огромный смысл. Мы привыкли, как бы, сколько у нас денег в кошельке. Вот это успех, наша безопасность, мир чувствуем, да. Но Бог не так все видит. И нам нужно это, например, потому что вот это сребролюбие, оно сидит, вот это материальное, превыше духовное, оно сидит со времен грехопадения в каждом из нас. Оно сидит. Каждый из нас любит материальное. И нам нужно заставлять, чтобы видеть Бога. Нас нужно напоминать по много раз. Из воскресенья в воскресенье ищи Царство Божие. Нам нужно напоминать, потому что мы по своей греховной природе, у нас направление все не то. Но это поддержка, что я человек Божий. Я уже человек Божий. Мне не надо становиться человеком Божьим. Это уже мое высокое призвание. Жить в любви и в терпении. Это было поддержкой для Тимофея. Я уже имею это благочестие. Это дар я принял во Христе. Я буду поступать этого звания. Пусть другие гоняются за этим материальным. Нет, я человек Божий. Я пойду за Богом. Я пойду за Христом. Даже если это крест Голгофы, я увижу в этом приобретение. Я увижу в этом славу. Я же человек Божий. Я пойду за этим. Я не хочу быть как все мир. Я иду за Богом, иду за Христом. Христос не имел к тебе голову преклонить, но у него жизнь была процветающая в духовном плане. И я хочу такой жизни. Пусть сатана мне говорит тебе там 30-40 лет, ты ничего не достиг, это ерунда. Если я достиг во Христе, я достиг, если я расту в благочестии, это мое великое приобретение. Я доволен. Я доволен. Ты же человек Божий. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы приносили духовные плоды, чтобы мы старались, потому что приносить плоды – это определенный труд наш должен быть, потому что, допустим, чтобы пшеницы выросли, нужно потрудиться, пахать, сеять, все такое, да? И мы, как верующие, мы тоже должны вкладывать, чтобы духовные плоды в нашей жизни были. Это усилие веры, да, с помощью Божией, но мы должны. Если у нас нет этих духовных плодов, то мы чувствуем себя бесплодными. А когда мы чувствуем себя бесплодными, мы пытаемся заполнить этот вакуум. Чем мы будем заполнять? Материальным. Материальными вещами мы будем заполнять. Но если я чувствую, что у меня есть духовные плоды, я поддержал этого человека сегодня, да? Или я там свидетельствую этому человеку, или я участвовал в служении, или я как пастор, проповедник, я нуждаюсь людям, да, когда я чувствую это, я вижу духовные плоды, да, то я чувствую смысл в жизни. Если я не буду чувствовать и видеть своих духовных плодов, я буду автоматически склоняться к тому, чтобы искать материальное, потому что этот вакуум должен быть заполнен. И вот ты же человек Божий, да, стремись вот к этой правде, к благочестию стремись. И тогда, вот я думаю, может, нехороший пример, но вот мне так кажется, некоторые, я слышал, не могу вспомнить, но у меня так в голове, история некоторых художников, которые верили в свой талант, трудились, но они не получали как бы деньги за свои картины, никто особенно поначалу не интересовался, но они чувствовали, что они особенные люди, они продолжали писать, творить, хотя материально они жили буквально в нищете, да, они чувствовали смысл в жизни, да, у них не было этого желания, о, я еще не заработал столько денег, у них было понимание, что они, Бог им дал талант, дар рисовать, писать картины, и они они находят в этом смысл. Хотя материально они вообще там самое, есть поесть у них толком ничего нету, да? Хлеб заплеснул, да? Но они находили смысл, да? Почему? Потому что у них не было вакуума. Они нашли вот эти, они видели, что они приносят плод. Человек не может жить без плода, мы так созданы. Но Бог призывает нас приносить духовные плоды. Если мы не приносим духовные плоды, то мы в конце концов, куда нам еще идти? Куда нам этот вакуум, чем заполнить? Вот то, что близко, это материально. Вот этот мир, где князь сатана. Я думаю, мы как верующие, в какой-то степени, мы все художники. Мы можем не на полотне, но мы можем что-то красивое сделать в сердцах других людей. Благочестие, любовь. Мы можем что-то красивое сделать в их сердцах. И пусть у нас, может быть, нету многих, есть нужда определенная, да, мы можем иметь довольство и смысл, то, что мы что-то делаем важное в сердцах людей. В свое время. Ищите прежде Царствие Божие. Какое преуспевание мы выбираем, вот, братья и сестры? Просто я сам себя, честно говоря, испытывал свое сердце. Потому что вот я начал читать к проповеди, готовиться, великое приобретение, быть благочестивым. И у меня вот в голове, как пастор, да, да, конечно. Это сказки, я сам в это не верю, чего я буду другим проповедовать, да? И нам нужно задуматься над этим и решить, что же действительно главное? Что же я выберу? Действительно, благочестие, служение Богу самое важное или материальное все-таки важнее? Что для нас великое приобретение? Что? Что? 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедуй доброе исповедание пред многими свидетелями». Подвиг веры. Есть место необычному, есть желание совершать подвиг, и в христианстве есть место подвигу. Есть определенный риск. Это подвиг для Давида было сказать, не мечом и копьем спасает Господь, и выйти против этого великана. Это был подвиг духовный. Это был подвиг веры. Все стояли в строю, и он один вышел вот с такой верой. И Бог благословил. Это подвиг, духовный подвиг. Да. И это подвиг, я думаю, тоже для Иосифа. Когда он вырвался из объятий вот этой жены Потифара, да, которая хотела прелюбодействовать, он вырвался, он убежал. Он сказал нет искушения, он был мужчина, да, и у него, ему бы, не, может быть, с царской точки зрения не помешала бы такая разрядка, да, но он вырвался, он убежал от этого искушения. Хотя и пострадал потом тоже за это, да, это подвиг веры он совершил. Это сказать тоже под веру, сказать, я буду искать Царство Божие, остальное пусть все приложится, Бог обещал, я доверяю будущее Богу, я делаю шаг веры, доверяю будущее Богу. Это тоже подвиг веры. Это тоже подвиг веры. Или сказать, я заключаю завет с Богом своей душой, я не буду в воскресенье работать. Это тоже подвиг веры. И держаться этого. Это тоже тяжело. Или сказать, вообще, стараться быть не эгоистным, это тоже подвиг. Быть честным везде, не лгать, да, ни за что, это тоже подвиг. Как мы уже говорили, терпеть, хранить веру, несмотря на какие-то испытания, да, легко хранить терпение и веру, когда все хорошо, а вот когда трудно, да, вот это тоже подвиг веры. И Бог призывает нас всех. Мы вовлечены в духовную войну. Но здесь говорится, держись вечной жизни. И это очень важно. Потому что, живя в веке, в материальном веке, когда материализм проникает в церковь, когда мы ожидаем от Бога материальных благословений, проповедь о том, что там все будет хорошо, иногда она кажется как бы оторвана от реальности, она не интересует нас, не вдохновляет, и нам кажется, это вот там вот в 19 веке об этом проповедовали, когда ничего не было у людей, а сейчас есть какие-то вещи, Бог разве не хочет что-то здесь как-то благословить, на этом надо нам и сконцентрироваться. Но Павел всегда держал эту перспективу, он держал перспективу, что наша жизнь вечная, то, что грядет Царство Божие, то, что будет воскресение мертвых, вот это самое главное, потому что награда-то вся, она там не будет. В этой жизни реальность такова, что для многих из нас это будет трудная жизнь, в этой жизни. Но ты держись вечной жизни, ты держись этих обетований. Все это, в конце концов, пояснится, все это уладится. Ты не вечно будешь страдать, ты не вечно будешь в унизительных обстоятельствах. Это Бог все сделает хорошо в своей жизни. У тебя есть вечная жизнь, Царство Божие грядет. Иметь эту перспективу. Потому что когда мы не имеем эту перспективу, то мы не имеем надежды. Без надежды трудно жить, всем известно. Мы должны верить, что в конце концов все будет хорошо. Мы должны как бы видеть в туннеле, в длинном туннеле свет. И тогда мы сможем хранить веру, подвязаться подвигом, иметь перспективу, братья и сестры, что все благословения, в конце концов, все награды, они будут там, в Царстве Божьем, когда Царство Божье сюда придет, на землю. Это очень хороший стимул. Дальше, с 13 по 16 стих. «Пред Богом все животворящим, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал, пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе, соблюсти заповедь чистой и неукоризненной, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующий, Господь господствующий, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, который никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Соблюсти заповедь не имеется в виду какую-то одну заповедь, имеется в виду все, чему Павел учил Тимофея. Он призывает Тимофея: соблюди это все. Причем соблюди это все хорошо. Конечно, Бог прощает, слава Богу. Но благодать она не для того, чтобы оставаться в грехе. Благодать не для того, чтобы как карточка грешить и грешить и грешить, и Бог типа все прощает. Нет, это не есть благочестие, это не есть то, к чему Бог нас призывает. Он призывает нас к святости, чтобы мы хорошо закончили нашу эстафету, хорошо пробежали наш забег, как бы, не подрезая углы. И очень мало, к сожалению, людей, которые действительно хранят неукоризненно вот эту заповедь. Ну что такое? Для нас это заповедь, что это? Это все учение Нового Завета, Библии. Очень часто, и слава Богу, что Бог прощает, но миру нужны люди, чтобы они посмотрели, они увидели, что действительно верующие. Миру нужны такие свидетели. Миру нужны такие лидеры. Павел хотел, чтобы Тимофей был таким лидером. Да, Бог все прощает, слава Богу. Слава Богу. Всегда в кающейся душе есть прощение, второй шанс. И Бог все отвратительно может сделать красивым. Да, это благодать. И мы будем об этом говорить и проповедовать, чтобы никто не унывал. Но Бог призывает хорошо получить полную награду, хорошо исполнить все. Иисус ищет таких учеников. И в этом есть тоже особое благословение и особая награда. И Павел просто хотел, чтобы Тимофей, чтобы мы такие были. Потому что мы иногда концентрируемся на нашей безопасности. Ага, спасение Божие нельзя потерять. Окей, Бог меня простит, простит. Если я ступлюсь, Он поднимет меня, поднимет. Ну, это хорошо об этом знать. Но когда мы постоянно думаем, мы забываем, а интересует меня слава Божья или нет? Хочу ли я в своей жизни прославить Бога? Или я только хочу говорить о своем комфорте, пусть даже духовном, пусть даже важном? И Бог ищет такие сердца, как Давид. Давид от всего сердца он хотел прославить Бога. Да, он был несовершен, но он хотел прославить Бога. И Бог ищет такие сердца, которые хотят служить и прославлять Его. И здесь вот такая как бы картина дает, он, Павел, Тимофей как бы рисует перед глазами. Перед Богом, перед Иисусом Христом, который, ты помнишь, как он засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, перед Понтием Пилатом. Иисус стоял и молчал. Он не хотел ничем пользоваться, чтобы ему отменили эту казнь. Иисус смирился, Иисус ничего не боялся. И в тот момент, когда такую вещь не очень хорошо было говорить, он сказал: да, вы увидите Сына Божьего грядущего во славе. И для фарисеев это было как повод, для первосвященника как повод, а придраться и все, связать и предать на смерть. Но Иисус сделал это доброе исповедание. Когда надо было, он не промолчал, он сказал. Хотя это было ему как бы во вред. Доброе исповедание, он проявил вот эту твердость, Иисус. И Павел призывает Тимофея. это перед Богом, это не перед этими котировками, это не перед этими курсами валют, это не перед этой московской жизнью. Убери все это, посмотри дальше, посмотри на небеса, посмотри на Бога, куда в конце концов вся жизнь сойдется. Все, все концы туда сойдутся, все дороги туда сойдутся. Перед Иисусом Христом, который прошел такое страдание, вот перед этой картиной вообрази себя, и тогда ты поймешь, что да, соблюдать благочестие, соблюдать заповедь, служить Господу, это лучше всего. Тогда появится сила идти за Христом. Нужно такую картину рисовать себе. Мы перед Богом, прежде всего, мы перед Христом, который пострадал. И это даст нам поддержку не унывать и продолжать соблюдать, повиноваться Богу, соблюдать Его волю. Держаться вечного, а не временного. В этой жизни, в принципе, на благочестие, оно может даже осложнять жизнь. Так как Иисусу и всем апостолам благочестие и Павлу жизнь осложнила благочестие, но у них великое приобретение. Павлу отрубили голову. И вот я представляю, в момент, когда его вели на казнь, и меч или топор занесли над его головой, люди, стоящие, может быть, не очень укрепленные верой, они думали, почему же Бог так допускает такому своему слуге так закончить свою жизнь? Его оболгали, обвинили, да. Почему? Где же этот великий Бог, да? Кто-то мог так посмотреть, да? Но мы знаем, что Павел, он ничего не потерял. Мы знаем, что Павел, у него великое приобретение, да. И вот то же самое, есть ситуации в жизни, когда нам кажется, они унизительны. Почему Бог это допускает? Но если посмотреть духовными глазами, глазами небес, у нас есть это приобретение, если мы живем в благочестии. Подражаем Павлу. Дальше, с 17 по 19 стих. «Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильное для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». До этого он как бы, Тимофей обращался к Тимофею по поводу бедных, чтобы их поддержать, чтобы они были довольны, да, если у них есть одежда. Но также были небольшое количество, но наверняка были богатые люди и там в Эфесе, да, и Павел говорит Тимофею, ты тоже их увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, чтобы они не возгордились, чтобы они помнили, что то богатство, которое Бог им дал, это Бог им дал. Бог дает много вещей для наслаждения. И когда Бог дает какое-то богатство, какое-то материальное процветание, это тоже от Бога. И Бог тоже хочет, чтобы человек этим наслаждался. Бог не дает это всем, но когда Он дает, этим нужно и можно наслаждаться. В этом нет ничего плохого, когда Бог так благословляет. Но человеку, такому богатому, благословенному в этом плане, ему нужно напоминать, ему нужно помнить, что он невысоко думал, чтобы он не думал, что это он своими руками, образованием, предприимчивостью достиг этого. Это все от Бога. Это все от Бога. Чтобы верующий такой материально богат, он ходил в смирение. Потому что это Бог все дает. Конечно, нужно учиться, конечно, нужно стараться, конечно, нужно разбираться, куда вложить деньги. Но это Бог. Это Бог делает одного человека, подумайте, более мудрым, более способным к знаниям, к языкам, более способным к предприимчивости, более способным увидеть какие-то вещи, где основные люди. Это Бог так делает. Это не то, что человек получил хорошее образование. Это Бог дает тоже. И образование, и способности. Да? В конце концов, это материально, Бог это дает. И надо понимать, что без Бога это человек ничто. И, конечно, для богатого человека есть опасность, потому что богатство, это тоже нужно уметь накопить, приумножить, это тоже определенный талант, дар, но он не должен человек возгордиться. И это нужно напоминать. Если кто-то из нас, Бог кого-то из нас благословляет, мы должны помнить, что мы ничто, это Бог. Это Бог. Чтобы они благодетельствовали, призывать, чтобы обеспеченные христиане, богатые христиане, они проявляли благотворительность, использовали вот эти богатства для помощи нужд других. И вы знаете, кстати, что? Вот мы иногда как бы ругаем богатых, того же, там, может быть, Сороса, я не знаю. Но вы знаете, многие из них, у них очень большие, они большие деньги жертвуют на фонды, которые помогают от рака, которые помогают от других вещей. Я слышал, что Билл Гейтс, он оставил как бы вот этот бизнес в программировании и больше концентрируется именно на благотворительности. Да. Это тоже дар. Это тоже дар, и это мы благодарны Богу, то, что Бог их использует, и страдания некоторых, и трудные ситуации некоторых все-таки как-то облегчаются, это здорово. Вот, и знаете, я еще думаю, богатство, быть богатым и верующим, благочестивым, это трудно. Не многие из нас смогли бы. Может быть, я бы не справился, если бы я был очень богатый. Я должен был благодарить Бога. То, что у меня есть благочестие. Я должен благодарить Бога. Может быть, это было слишком большим искушением для меня. Может быть, я не смог бы, я бы потерял бы веру. Пусть другие будут богаты. Я буду тем, чему Бог меня призывает. И я хочу быть довольным. Бог хочет, чтобы мы были довольными. Здесь сказано также, чтобы они были общительны. Богатый человек, он может думать, что все знают, что у меня достаток, сейчас они, если я буду с ними общаться, если я буду с ними дружелюбен, люди начнут просить у меня много всего, будут как бы использовать меня. И богатый человек, он может почувствовать, что он захочет держать расстояние. Захочет держать расстояние, да. И Павел призывает, чтобы такие нет, чтобы они были общительны, чтобы они были щедры, чтобы они были общительны. То есть, потому что Христос, он все источил, он был богатый, и он был общительный, он общался с блудницами, с грешниками. И, потому что когда мы отдаем, Бог будет наполнять. Мы в конце концов только здесь сказано, обратите внимание, богатели. То есть богатый человек, предприниматель, бизнесмен, он хорошо знает, как приумножить свое вложение, инвестиции. Это здорово. Богатый человек, он хорошо понимает вот это приумножение. И Павел здесь говорит традиционную мысль. Богатый человек, он может также богатеть с помощью своего богатства, он может богатеть в благочестии. И богатый человек, который слышал эту проповедь, для них это должно было тоже интересно. А, оказывается, я могу в духовном тоже богатеть, даже используя мои вот эти материальные благословения, потому что богатый человек, он может думать, да, Бог меня благословил, но в принципе деньги это зло, это, и он может думать, что как бы церковь духовная здесь, а его бизнес материальный здесь, но на самом деле это должно сойтись. Это Бог благословил. Ничего такого, в этом не нужно стесняться, но это можно использовать, когда вот это в единстве еще лучше для благотворительности и для помощи другим. Быть щедрым. А быть щедрым — это значит быть богатым. Так Павел здесь говорит. Богатели добрыми делами. Ну и последний стих. А, здесь сказано еще, обратите внимание, 19 стих мне нравится. Собирай себе сокровища до образования для будущего, да? Как мы все вообще вкладываем? Мы вложили в будущее. Какие духовные акции можно купить, да, чтобы вот в будущем себе хорошее основание сделать? Ну, Павел некоторые здесь говорит черты: любовь, терпение, кротость, благочестие. Итак, с 20 по 21. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия, прикословий, лже именного знания, которые, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою, аминь». Здесь говорится два слова, вот я обращаю внимание. «Храни и отвращайся». Есть вещи, которые у нас есть, мы должны их хранить, есть вещи, которые мы должны отвращаться. Что мы должны хранить? Вот здесь даже в 1 Тимофея говорится. Добрую совесть нужно хранить. Добрую совесть, что такое добрую совесть? Это не значит, что мы совершенны, но если мы согрешаем, мы сразу исповедуемся. Потому что мы знаем, что Бог это видит. Мы не используем благодать, милость, чтобы оставаться в грехе. Нет, мы отворачиваемся от этого греха. Мы не совершенны, но человек может сказать, когда я согрешаю, я раскаиваюсь. Я принимаю Божью точку зрения. Это добрую совесть. Вот такую добрую совесть, такую искренность дух покаяния в себе нужно хранить. Его легко очень потерять, очень легко ожесточиться. Это надо хранить, добрую совесть. Благодать нужно хранить. Очень часто сатана нас хочет в законничество толкнуть. Вот эту благодать нужно хранить. Вот как мы уверовали, как легко и просто все было, то, как мы понимали Бога. Бог не изменился, Он по-прежнему, как и в первый день, нас, грешных, каждый день принимает и говорит: «Дай тебе омой ноги». Не с той стороны, да, я мою тебе ноги. Хранить эту благодать, это благодать Божия. Вот это надо хранить. Веру, конечно, надо хранить. Терпение надо хранить. Терпение хранить тяжело, да? Его надо хранить. Особенно, когда мы через какие-то полосы проходим. Отвращаться. Чего надо отвращаться? Ну, мы много сегодня говорили, сребролюбие. Вот это вот желание, которое незаметно хочет проникнуть в нас, когда мы начинаем думать, что материальное, оно важнее, чем духовное. Вот этого надо отвращаться, это сребролюбие, это поврежденный ум, это будет разрушать нас. Законничество, конечно, надо. Вот мы, для нас, религиозных людей, есть опасность быть просто внешне, быть законниками, да, забыть про благодать, про милость, то, что мы тоже несовершенны, и так сверху вниз смотреть на других людей, может быть, более слабых в вере. Нет, так это плохо, этого надо отвращаться, законничество. Лицемерие, да, отвращаться. Лжеименные знания. Особенно Тимофею, как пастору, ему нужно было обнаружить и отталкивать все эти учения в церкви, которые имеют вроде бы какой-то вес, какую-то мудрость, но на самом деле оно не построено, это учение на благодати, и этого надо уметь отвращаться. Психология очень популярна, заменяется Словом Божьим. И подписывают слово «христианская психология», и все, христианин уже кидается в эту психологию. Надо быть осторожным. Наша жизнь построена на благодати, наша жизнь построена на чуде. Никакая мудрость, никакой даже хороший совет не принесет жизнь. Именно Слово Божие нас очищает. Благодать не просто Слово Божие, а Дух Святой. И так далее. То есть надо уметь в этих всяких учениях, не все они, конечно, плохие, что-то много полезного, надо уметь чего-то держаться, чего-то отвращаться. Вот, ну тут многих вещей, которые можно повторить, но я сегодня просто повторю, заканчивая послание Тимофея, вот то, что мы сегодня говорили, великое приобретение, что? Быть благочестивым. Если мы, братья и сестры, благочестивы, живем в благодати, пусть мир над нами смеется, пусть люди другие смеются над нами, главное, чтобы мы были довольны, чтобы мы знали, что у нас есть. Аминь.